UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей, всем привет! С вами подкаст UFC на диване, с вами Дмитрий Бережной
и Юрий Кукин.
И сегодня мы будем обсуждать прошедший турнир UFC on ESPN 31, главным событием которого была встреча Жозе Альдо и Роба Фонта, топов легчайшего дивизиона UFC. В этом карде было очень много ярких боев. Мейн-кард вообще прям порадовал разнообразием различных финишев, начиная от диких нокаутов, заканчивая сабмишнами от такого ветерана UFC, который внесен в зал славы, Клей Гуида. В общем, мейн-кард просто смотрелся действительно на одном и дыхании. Прилимы, в общем-то, тоже от этого не отставали, но там было много десижнов. Хотя, опять же, есть много интересных боев. Например, можно отметить все-таки нашего, скажем, СНГшного товарища Жалгаса Жумагулова, который, к сожалению, проиграл третий бой в UFC из четырех. В общем-то, прошлый бой его завершился победой, однако сейчас он опять встал на тропу поражений, проигрывает третий бой, проигрывает достаточно однокалиточно, безыдейно. Боюсь, что можем мы его больше в UFC, увы, не увидеть.
Это да, есть риски такие, мне тоже кажется. Но это печально, потому что череда побед и проигрышей у него, к сожалению, не в лучшую сторону для него все складывается, поэтому есть такой риск. Ну, надеюсь, что хотя бы дадут ему еще один бой как-то себя проявить, реабилитироваться. Но, не знаю, проиграл он, к сожалению, феерично.
В негативном ключе феерично.
Да, в первом раунде схватил очень жесткий удар, и потом уже не смог восстановиться. Жалко, что проиграл чувак, потому что вроде такой был радостный и так амбициозно выходил после последней своей победы, где он красиво гильотиной задушил соперника. Здесь вышел, вроде даже попал несколько раз, но, как сказал потом в интервью Даниэлю Кормье, его соперник Манел Кейп, или Капи, его все по-разному называют.
Ну, не суть. Я думаю, нам это простительно.
Он специально его на себя выводил, дал почувствовать уверенность в себе, дал ударить пару раз, но вот этот Манел настолько был в себе уверен, что сказал, что он не отлетит ни при каких обстоятельствах, был уверен в себе, и поэтому дал по себе пару раз попасть, а потом уже сделал то, что сделал. Ну, то есть вырубил Жалгаса Жумагулова. Попал он по нему очень хорошо. Ну и дальше этот Манел Кейп, если уж продолжать тему этого боя, очень, опять же, амбициозно выступил в этом интервью, заявил, что уже в следующем году планирует выйти на титульник и победить, собственно, взять пояс в 2022 году. Для себя он такой ориентир поставил. Не знаю, получится у него или нет, потому что первые два боя в UFC он вообще-то проиграл.
Стоит учесть, что первые два боя он проиграл все-таки решениями, он не отлетал ни от кого, а второй проигранный бой вообще проиграл сплитом. То есть, в принципе, после двух ярких побед, где он по сути, оба раза в первых раундах нокаутировал своих соперников, я думаю, что у него гипотетически есть какой-то шанс поймать вот этот хайп и на этой волне попытаться выбить себе, если не рейтингового соперника, то, по крайней мере, какого-то относительно известного, не новичка, не дебютанта, и, может быть, там заскочить в условный топ-15, ну а дальше уже будем смотреть.
Ну да, плюс, учитывая то, что у него, в принципе, такая мощный послужной список, он же выходил из какого-то регионального промоушена чемпионом, его оттуда подписали. И хайп вокруг него все-таки какой-то, да, был. И сейчас он, возможно, будет только нарастать. Ну, да, действительно, посмотрим.
UFC на диване.
Следующий бой, про который хотелось бы поговорить, это Микки Галл, который открывал мейн-карт. Микки Галл против Алекса Марона, где Микки Галл опять подсдал, как мне кажется. Ну, в общем, Микки Галл, блин, известен чем? Он известен тем, что он победил в свое время CM Punk и победил Сейджа Норката. После этого лично у меня к Микки Галлу было очень негативное отношение. Я не очень люблю его как бойца, мне не очень нравится его стиль. Он вроде как бы что-то может показать на руках, но в основном борется. В основном у него его сильная сторона — это БЖЖ.
Ты это говоришь как фанат рестлинга? Что это тип, который сбил CM Punk, который тебе нравится?
Я очень сожалел, когда CM Punk ушел из рестлинга, и дико хотелось посмотреть за его успехами в UFC. Но, к сожалению, Микки Галл доказал, что успехи в UFC Панка — это, конечно, что-то очень мифическое. Не было этих успехов.
Небольшой офф-топ. А кроме Брока Леснера вообще были какие-то рестлеры, которые вот себя как-то проявили в ММА? Может быть, не обязательно в UFC, в других промоушенах? Ты что-то знаешь об этом, нет?
Бобби Лэшли, это был в свое время... Он сейчас, собственно, какое-то время был чемпионом WWE, главной федерации рестлинга в мире, ну, ведущей самой крупной федерации рестлинга в мире. И он параллельно выступал в Беллаторе. А потом...
Успешно?
Да, у него, насколько я помню, он даже что-то там выигрывал. То есть я не видел, чтобы у него какие-то были крупные бои. Но из того, что, в чем он участвовал, по-моему, у него есть определенная серия побед. И был такой рестлер Джек Свагер, который тоже в WWE выступал. Сейчас он выступает в другой федерации, конкурирующей AEW, All Elite Wrestling, и параллельно тоже дерется в Беллаторе. И, по-моему, опять же, сражается успешно.
Про Микки Гау ты еще что-то хочешь сказать?
Ну, я, собственно, рад на самом деле, потому что уныло отлетел, и унылое говно какое-то, пусть продолжает унылить, и, возможно, недолго ему осталось это делать. Надеюсь, я не очень резко по отношению к Микки Гау высказался. Хотя даже если и резко, вообще по барабану он за 3-9 земель, он меня не услышит.
Ты в другом городе.
В другом культурном городе.
В другом культурном городе, даже так. Ну, учитывая, что он чередует постоянно победы и поражения, уволить его, наверное, не уволят, просто будет такой чувак, который... на всяких файт-найтах будет открывать основной карт или где-нибудь там в прилимах купаться. Ну, я думаю, что, короче, будущего у него как такового прям яркого в UFC нету. Будет зарабатывать там свои 20 тысяч долларов за бой. Хотя, грех жаловаться, мы и такого не зарабатываем, даже близко. Но, по большей части, в общем-то, обсуждать здесь больше, мне кажется, особо и нечего. То есть это просто чувак, который в свое время победил CM Punk'а, на этом моменте как-то немного хайпанулся, после этого
Сейдж
начал...
Сейдж Норкотт был действительно успешный проспект, которого продвигал Дана Уайт вместе с Пейдж Ван Зант. Они, как все говорили, были его любимчиками. Это такой Барби и Кен мира ММА, которые на себя показывали одно время, а потом начали отлетать от разных соперников. И на этом как бы их успешный такой путь в UFC закончился. Пейдж Ван Зант в Bare Knuckle Fights, Сейдж Норкотт перешел в One Championship, и там очень жестко проиграл, вот я видел один бой его, ему сломали челюсть, причем с одного удара дико страшно, там 8 было, по-моему, швов наложено или еще чего-то, кости ломались в разных местах, там, не знаю, на лице, это было ужасно. Сейчас я не знаю судьбу Сейджа Норкотта, если честно, выступает он или нет.
Зато мы прекрасно знаем судьбу Пейдж Ван Зант.
О, да, про нее все знают.
Да, у нее все сложилось хорошо после ухода с UFC. В общем-то, ей, мне кажется, это совершенно на нее никак не повлияло.
Можем, в принципе, перейти к тем, кто порадовал из вот этого карда.
Помимо, давай, давай, давай.
Главного боя. Это Клей Гуида и Крис Кёртис.
UFC на диване.
Клей Гуида – это вообще, конечно, мне кажется, легенда UFC, потому что чувак выступает...
Да не только ты, в общем-то, вся организация UFC включила его в зал славы. Так что это не только мое мнение, не только твое, всеобщее.
Да, нет, я имел в виду, что ты просто про него уже сказал сегодня, поэтому... А Клей Гуида – это парень, от которого никогда ничего не ждешь, но он периодически что-то показывает, и это очень, конечно, круто бывает. В этот раз он просто совершил, мне кажется, величайший камбэк. Человек уже почти что был вырублен, но сумел восстановиться и сумел, причем, задушить своего соперника, который до этого с обмишинами не проигрывал никогда. То есть человек в 39 лет совершил просто какой-то, мне кажется, подвиг. Соответственно, достаточно опасный соперник, несмотря на возраст, и Клей Гуида умудрился выиграть его после того, как чуть не ушел в нокаут. Клей Гуида вообще, конечно, вот каждый раз, когда смотришь его бой, кажется, что это какой-то твой либо дружбан, либо, я не знаю, друг бати, который вот живет в гараже и периодически готов выйти набить кому-нибудь морду, ну, тупо потому что, ну, за это денег дадут там или бутылку дадут. Каждый раз очень приятно наблюдать за тем, как он не просто получает люлей, а еще и умудряется кого-то побеждать.
Ты прям так сказал, как будто вообще его списал уже в запас. Все-таки это не ковбой Серона, которого действительно уже больно наблюдать в октагоне. Все-таки этот парень реально показывает. И даже те бои, где он проигрывает, он там реально показывает. Если вспомнить даже его последний бой, ну, уже на текущий момент предпоследний, где он дрался с Матсоном, там было раздельное решение, и там это раздельное решение было по делу, потому что я бы на месте судей бы тоже, наверное, сомневался, кому из них отдать этот бой. Причем, учитывая то, что, несмотря на его возраст, этот бой, в общем-то, был всего 4 месяца назад, даже 3,5, 22 августа 2021 года. То есть он действительно дерется часто, несмотря на свой возраст, и что, в общем-то, наверное, ничего его особо в UFC, да, уже не держит. И, в общем-то, несмотря действительно на свой возраст, на то, что это великий боец, включенный в зал славы UFC, он реально показывает, и при этом он реально, ну, он реально могёт. В общем-то, видно, что запал есть, мотивация есть. Мужик молодец.
Клей Гуидо, он постоянно тренируется. То есть, вот это костяк из Team Alpha Male, они все время тренируются, все время вместе. И Клей Гуидо постоянно говорит, что вот все, что у меня есть, это все благодаря борьбе. И, возможно, вот эта вот борцовская выносливость, она, конечно, не только именно в боях ему помогает, но и вообще на протяжении всей жизни, потому что чувак действительно при своем возрасте выходит, стабильно что-то показывает. Даже если проигрывает, все равно за этим прикольно наблюдать. Ну, опять же, говорю, повторю, от него ничего никогда не ждешь, но он способен удивить. И это очень круто. Так что здорово, здорово, очень рад за него. Очень обрадовал.
Я бы еще, на самом деле, хотел отметить, несмотря на то, что он является базовым борцом, у него достаточно прикольный футворк. То есть, с одной стороны, он выглядит как-то несколько беспорядочно. То есть, он как-то прыгает, знаешь, как такой реально вот дядя Вася, которого позвали за гаражи. Но, с другой стороны, это сопернику максимально неудобно, потому что он постоянно раздергивает, постоянно как-то из стороны в сторону вот мечется, и действительно, ты не просто не знаешь, чего от него ожидать. То есть, либо он сейчас тебе в ноги бросится, либо там попытается, да, нанести какой-то удар, хайкик, еще что-то. Хотя, ну, сегодня, наверное, с Леонардо Сантосом, который будет значительно выше его, это было бы достаточно сложно сделать. Но, тем не менее, вот этими вот своими раздергиваниями, своим вот этим хаотичным несколько футворком, он действительно доставляет, вот бои реально смотреть, как ты сказал, уже прикольно. То есть, да, может быть, там от него ничего не ожидаешь, но, тем не менее, это реально очень крутой, крутой прям дядька, за которым интересно смотреть, который легенда UFC, и при этом продолжает выступать, и выступать, в общем-то, достаточно успешно.
Да, еще раз уж мы ответили его футворк, нужно отметить его просто бешеную выносливость. Его кардио — это просто что-то с чем-то, он может 3 раунда вот фигачить. Ну, он только в последнее время в 3-раундовых боях и выступает, что логично, но все эти 3 раунда он может показывать себя, просто отдаваться максимуму вот этому всему бою, и, ну, это действительно круто.
Кстати, я хотел тебя спросить, кто там, Питерсон же, да, вроде судил этот бой, если я не ошибаюсь. Вот тебе не показалось ли, что, возможно, многие другие рефери остановили бы этот бой после вот этого избиения на первых минутах от Сантоса, которые были? Потому что я прям ожидал уже, что все, должна быть уже остановка. То есть Клей Гуидо уже такое чувство, что он упал и просто пытается хвататься за ноги, чтобы не то что продемонстрировать, да, то, что он жив, но он не выглядел нормально, скажем так. То есть он не выглядел бойцом, да, который действительно как-то защищается. Он выглядел бойцом, который был дичайшим образом просто потрясен и пытается хоть как-то вот изобразить какое-то сопротивление. Но то, как он оклемался, и тут это, ну, действительно, наверное, можно назвать величайшим камбэком этого турнира. И вот то, как он действительно оклемался, и то, что Питерсон дал ему шанс оклематься, это, конечно, было потрясающе. Но не считаешь ли все-таки ты, что можно было этот бой остановить?
Нет, я абсолютно с ним согласен, с Питерсоном, который этот бой не остановил. Тоже у меня была мысль, когда Сантос просто смотрел на рефери, он вот смотрел уже вопрошающе из разряда «Да я же его бью уже сколько, а он вроде как ничего не делает, будешь ли ты останавливать или нет?» Но здесь Кейт Питерсон какую-то вот чуйку свою, что ли, проявил. И в отличие от Херба Дина, которого все любят, которого все знают, но который почему-то иногда позволяет себе трогать парней и, значит, тем самым их очень смущать, здесь Кейт Питерсон выдержал просто по максимуму, дал действительно Гуиде восстановиться. Причем, мне кажется, что это было абсолютно оправдано, потому что Гуидо, как борец базовый, особенно если он, значит, получил, полез сразу в ноги, он держал эту ногу. Это можно было посчитать за активную защиту, ну, как мне кажется. Поэтому у меня нет никаких претензий к рефери абсолютно. Мне кажется, он сделал все очень правильно.
В данном случае рефери поступил, как казалось, правильно. Гуидо смог оклематься, камбэкнуть. Но я уверен, что если бы действительно Гуидо бы отлетел, там, через минуту, допустим, да, пусть он встал и потом отлетел, я боюсь, что на Питерсона могли бы просто полезть, там, не то что с кулаками, да, но с определенным осуждением. То, что чувак был явно потрясен, то, что называется, дом стоит, света нет. Вот я боюсь, что могла бы возникнуть такая ситуация. Слава богу, что действительно чуйка, не чуйка, да, или какая-то, может быть, у него определенная любовь к Клею Гуиде, потому что действительно все-таки многие рефери в таких ситуациях бой останавливают, да, как мы зачастую видели. В общем, респект, да, респект Гуиде, то, что он на морально-волевых выдержал этот напор Сантоса, просадил его по кардио, ну и финишировал. Здорово.
UFC на диване.
Давай все же пару слов скажем, наверное, про Криса Кёртиса, который был довольно-таки приличным андердогом. В общем-то, никто его не ожидал, но, как мы увидели, Шон Стрикланд хорошо его натренировал. И действительно, Крис Кёртис показал класс. Хотя первый раунд он не то что отлетал, но было видно, что проблемы у него определенные есть. Аллен был как будто бы техничней, как будто бы быстрей. И Крис Кёртис мне здесь напомнил, знаешь, такого Дерека Льюиса среднего веса в каком-то роде, который просто ван-панчем снес его. Что думаешь про этот бой?
Я согласен, потому что сначала не складывалось впечатление, что Кёртис как-то справится со своим соперником. Тот был повыше по антропометрии, вроде как выигрывал. Как-то проводил больше удачных у него было серий ударных. А потом случилось все очень неожиданно. Ну, собственно, в чем и прелесть ММА в том числе. Потому что происходит все действительно неожиданно. Кёртис попал хорошо, вырубил и просто... Не знаю, за этого парня как-то прям очень радуешься, потому что ему 34 года, он стремится, он ворвался в UFC.
Он дико активен при этом.
Очень активен, он уже, собственно, это его шестой бой в этом году. Это вторая досрочная победа в UFC, при том, что это, в принципе, второй его бой в UFC. И он уже...
За месяц,
да. И он уже попросил бой на UFC 269. Говорит, если кто-то вдруг снимется, выставляйте меня, я готов. Мне нужно зарабатывать деньги, у меня еще борода не настолько седая, все будет круто, давайте, если что, я готов, я здесь не пострадал в этом поединке. Парень прикольный. Короче, успехов ему, удачи.
Слушай, я думаю все же, что это понты, конечно, по поводу следующей недели. Во-первых, кто против него согласится выйти, да, там на недельном уведомлении? Если только кто-то слетит, его позовут, а так-то, конечно...
Ну, то есть это хотя бы... Это прикольный ход заявить об этом, учитывая то, что ты через месяц подрался, все же видят пример Хамзата Чимаева, что это оправдано. Очень любят бойцов, которые готовы просто вот нон-стопом выходить и показывать себя.
Затыкать с собой дыры?
И в том числе, почему бы нет, если получается.
Да, согласен. Ну, в общем, Кёртис реально молодец, очень за него прям было радостно. Как-то всегда, знаешь, прикольно, когда выигрывают андердоги, тем более дикие андердоги. Ты реально понимаешь, что ММА — это очень интересный спорт, и как раз-таки вот из-за таких вот камбэков, где люди, которым дают, скажем так, мало шансов, фееричное выступление показывают, и за счет этого просто забирают бой нокаутами, там, даже решениями, может произойти какой-то D-класс, да, то есть не раз мы видели, когда явный андердог реально показал D-класс не каким-то лаки-панчем, а действительно просто перебивал. И реально радостно за Криса Кёртиса, радостно, что есть такие бои, что есть такие... крутые моменты, из-за которых хочется смотреть эти турниры. Ну, в общем, успехов ему. Действительно, может быть, увидим его на следующей неделе. И он еще больше украсит собой без того прекрасный карт. Ну что, переходим к следующему.
UFC на диване.
Продолжая тему старичков, ну или не старичков, а ветеранов, которые показывают себя и не разочаровывают, потому что и что Кёртис, что Гуидо в этом списке находятся. Ну и этот список пополнил, собственно, и сам Жизе.
Ну, Кёртис, ты имеешь в виду в том плане, что ветеран по возрасту? Все-таки 34 года.
Гуидо, в принципе, ветеран и по возрасту, и UFC. Альдо, ветеран ММА, которому, хотя не так-то и много, ну как Кёртису, там уже 35, но он просто очень долго уже в этом спорте находится. То есть, как все говорят, ну, да. У него там 17-летняя карьера в ММА. И Альдо, при том, что выступал против Фонта, который не считается ветераном, который считается вроде как новичком, но которому тоже 34 года. То есть, очень, конечно, забавное вот это вот отношение, разное отношение, несмотря на возраст, к вроде одинаковый возраст, да, к бойцам. Ну, Альдо просто все любят, и, мне кажется, все очень переживают за него, особенно после вот этого знаменитого поражения Макгрегору, когда он вроде сдал позиции, его начали списывать со счетов и думать, что Альдо уже не тот. Особенно после проигрыша Макса Холлоуэй в двух боях, после проигрыша Петру Яну, были сомнения, что Альдо вернется. Но Альдо возвращается, и причем так возвращается, что это просто это искры из глаз. И это было очень круто наблюдать. И, если честно, вот я не ставил на Альдо, я ставил на Фонта. Я думал, он его разберет. Я думал, будет 5 раундов, и я думал, Фонт выиграет по итогу, по очкам. Очень тяжелый будет бой, но Фонт выиграет. Нет, все случилось вообще наоборот, и Альдо доказал в очередной раз, что он не зря считается, ну, правда, королем Рио, но король он не только Рио, а и, в принципе, ММА тоже. Прям можно справедливо сказать, потому что здесь было все. Здесь были и ноги, знаменитые его лукики, которые он включил наконец-то, и, мне кажется, порадовал многих этим, Здесь были удары по корпусу, удары по голове, хорошие серии. Здесь даже был партер, чего мы уже 100 лет не видели от Альдо. То есть было все. Несмотря на то, что Фонт тоже в борьбе вроде как не новичок, он коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, если я не ошибаюсь. Но Альдо там, конечно, показал себя... неплохо показал себя, скажем так. То есть не сказать, что это прям было доминирование в партере в стиле Ислама Махачева, нет. Но очень уверенно он занимал позиции, даже несколько раз выбирался в маунт, правда, ненадолго, совсем на какие-то доли секунды. По-моему, все стремился сделать ручной треугольник. Показал себя, конечно, круто.
Вообще, абсолютно согласен. Альдо, безусловно, легенда. Все его любят. И сегодня было слышно, как, несмотря на не такую уж многочисленную публику, просто все скандировали именно его фамилию. Это прям действительно и показывает, насколько публика любит этого человека. И действительно, есть за что его любить. Да, как ты упомянул, он прекрасный боец. Он бывший чемпион в полулегкой весовой категории. Да, там он поотлетал от топов. Он отлетел от Холлоуэя, отлетел от Волкановски. Решил спуститься в легчайший вес. Там отлетел от Морайса. Потом получил титульный шанс. Отлетел от Яна. И, в общем-то, действительно, было уже такое прям ощущение, что, ну, все. Человек постарел, легенда ушла. И, в общем-то, особенно рассчитывать на то, что этот человек может претендовать на чемпионский пояс, в каком бы то ни было весе, выглядит несколько сомнительно. Однако, за последние 3 боя, включая сегодняшний бой, Альдо действительно показал не то что класс, он показал прям мастер-класс, где действительно он выиграл, да, он выиграл решениями, это не нокауты, но это был просто мастер-класс от него. Он, я не скажу, что он сводил в школу, да, то есть было видно, что действительно по сегодняшнему бою Фонт его перебивал. То есть по статистике, если смотреть, там у Фонта, по-моему, в 2 или в 3 раза, да, больше ударов, если я не ошибаюсь.
По общему числу ударов, я так думаю, что Фонт, но именно по качеству урона, который наносил сопернику, Альдо впереди оказался.
Вот, и действительно, несмотря на то, что по статистике Фонт его перебивал, и было видно, что у Альдо там глаз уже после 2-го раунда был почти закрыт, несмотря на то, что, да, там врач вроде подтвердил, что он видит, да, все окей, бой можно продолжать, было действительно видно, что Альдо тяжко, он получал по лицу, Фонт технично прыгал около него и его разбирал. Но сила ударов-то у Альдо осталась. Видимо, опять же, показатель то, что он выступал в полулегкой весовой категории, показывал, да, там мастер-класс. И действительно, он прямо сказал Фонту, как надо бить. То есть вот эти вот тычки, которые больше берут не какой-то ударной силой, а вот чисто количеством, да, то есть было видно, что Фонт не планирует его нокаутировать. Было видно, что да, он там пытался как-то и... хуки заряжал и оверхенды какие-то пытался, но практически ничего не попадало. То есть там, я помню лично, один раз у него залетел достаточно хороший апперкот, где Альдо так, ну, не то что пошатнулся, но как-то отступил. Было видно, что он почувствовал этот удар. Но, по большому счету, Фонт не выглядел какой-то машиной по сравнению с Альдо. Я имею в виду именно в плане ударной мощи. Глядя за Альдо, ты чувствовал какую-то опасность. Глядя за Фонтом, ты понимал, что, ну да, типа, чувак что-то прыгает, как бы, может забрать бой по очкам, но вряд ли нокаутирует, по крайней мере, у меня такого ощущения не было. Когда вот эти вот колотушки реально долетали, то Фонту было очень тяжко. Фонт пытался спасаться в партере, но Альдо и там его доставал, и просто тотально его там контролировал. Да, он не смог там выйти на какую-то нормальную удушку, хотя в конце я уже ожидал, что будет удушение, когда он залез к нему за спину и надавил на подбородок, но там все-таки Фонт смог от этого защищаться. В общем, Альдо огромный молодец, он и в стойке дал прикурить Фонту, и в партере абсолютно ничего не дал ему сделать, просто там завалял его. Да, партер был больше техничный, то есть там как такового урона ни один, ни другой не понес. Альдо пытался несколько раз выйти на ручной треугольник, как я уже говорил до этого, удушение сзади, но по факту, Альдо даже в партере очень круто смотрелся, хотя мы очень давно от него этого партера не видели. В общем, он действительно порадовал во всех аспектах, при том, что у Фонта очень крутой бокс, и, в общем-то, Альдо, я не скажу, что уступал ему на руках. По крайней мере, в силе он однозначно выигрывал, ну, в технике и в количестве ударов, да, он, может быть, немного уступал, но он взял другим, он брал другим, и я удивлен, что на самом деле один судья даже отдал 49-46, то есть он отдал 1 раунд Фонту. Я так понимаю, скорее всего, это 1-й раунд, надо посмотреть этот момент на MMA Decisions. Там Фонт вроде как до последней минуты без шансов Альдо перебивал, но вот этот нокдаун, как правило, там за какие-то прям нокдауны, которые могут привести к поражению, даже зачастую дают 10-8, как Чендлеру в бою с Оливейро, несмотря на то, да, что Оливейро ему вроде как и хорошо пинал, но вот этот нокдаун, который дал Чендлер, позволил оценить первый раунд судьям 10-8. Я удивлен, что здесь не было ни одного раунда 10-8. Действительно, вот этот момент меня несколько удивил. В общем, этот бой для меня несколько двоякий, в том плане, что я очень рад за Альдо. Да, я не так люблю Фонта. Но я поставил на него бабки, поэтому с одной стороны было смотреть как-то и грустно, но с другой стороны и действительно радостно за Альдо. И, в общем-то, старичок молодец. Реально молодец.
Я единственное добавлю, что... Ну, я бабки не ставил, но я бы тоже поставил на Фонта, если уж я бы ставил. Первый раунд был именно таким в начале, как я и представлял себе, что будет весь бой. Фонт был, чувствовал лучше дистанцию, Альдо не мог подобраться, Фонт его разбивал джебами. И вот в конце произошло то, что потом происходило все раунды дальше. В конце произошел неожиданный нокдаун со стороны Альдо в адрес Фонта, Фонт упал. И дальше я честно думал, что Фонт извлечет из этого какой-то урок и просто не будет подпускать Альдо к себе поближе. Потому что, я так понимаю, руки у него все-таки подлиннее. И как-то казалось, что именно Альдо не может нащупать свою дистанцию. Но во втором раунде он упал, уронил его еще раз. В третьем раунде он вообще начал лоу-кики подключать. И там уже видно было, что они доставляют действительно большое неудобство Фонту. Поэтому вообще Альдо, на самом деле, мне кажется, продемонстрировал все, что только могли мечтать его фанаты. И все это мы увидели. Поэтому действительно очень круто. Фонт по-прежнему молодец, потому что это очень крутой бой был. Единственное, что сейчас хочется, чтобы как бы человек восстановился. После, кстати, боя, насколько я понимаю, в пресс-конференции не принимал участие Альдо, он уехал в больницу, судя по тому, что там написали журналисты, которые эту пресс-конференцию транслировали. И Фонт, я думаю, тоже уехал в больницу, потому что урон он понес, конечно, дикий. Когда Кормье у него брал интервью, его трясло. Соответственно, хочется, чтобы человек восстановился, как-то перезагрузился. В общем, Фонт, как по мне, так это была такая машина легчайшего дивизиона, который должен сейчас просто на пит-стоп некий заехать, немножечко подзаправиться, переосмыслить что-то и продолжить свой путь. Мне кажется, он достоин быть в топе, в топ-5. Они сейчас как бы так и были. Он 4-й номер рейтинга, Альдо 5-й. Сейчас как бы ситуация поменяется. Но мне кажется, Фонт абсолютно верно должен оставаться в этой пятерке лучших. Он этого заслуживает. Парень вот, реально классный.
На мой взгляд, мне... Может быть, ему надо, знаешь, потренироваться с железом. То есть ему надо нарастить именно мощь, потому что я смотрел как раз вчера канал UFC, и там целый день транслировали, ну, как всегда, перед турнирами, там транслируют бои тех ребят, да, самых популярных, которые выступают в этом карде. Там я как раз смотрел на один из его последних боев, где он дрался с Рикки Симоном. Он выиграл там решением, он перебивал его весь раунд, и это было действительно колоссальное количество ударов. То есть мне этот бой напомнил... любой из боев Холлоуэя. То есть такое чувство, что весь стиль Фонта заточен под победу именно по очкам. И действительно редко, да, то есть он в одном из последних боев там Морайса смог нокаутировать. Ну, блин, будем откровенны, да кто только Морайса не нокаутировал за последние бои. Закончу мысль, что Фонту именно надо нарастить как-то силу ударов. То есть, на мой взгляд, ему надо тренировать именно силу ударов. Потому что вот эти вот тычки и победа по очкам, блин, никто не застрахован от того, что ты тупо отлетишь. Вот как... Он чуть не отлетел несколько раз в бою с Альдо. При том, что, кстати, до этого Фонт ни разу не был, по-моему, даже в нокдауне, не говоря о том, чтобы был в нокауте. И в этом бою Жозе Альдо настолько подправил ему статистику, что теперь Фонт, я думаю, действительно задумается все-таки над тем, что, блин, может быть, стоит досрочно пытаться выигрывать бои, а не перетыкивать соперника.
Ну, это, мне кажется, всем было бы прикольно подумать об этом, что все-таки можно идти за нокаутом, так или иначе. Хотя у всех есть свой план на бой, и этот план не всегда означает, что человек пойдет нокаутировать. Просто это нам, как зрителям, хотелось бы, естественно, чтобы были бои, как Чендлер Гейджи, где каждый почти что удар – это удар, который может унести в нокаут. И очень интересно наблюдать за тем, как люди из этого состояния выходят, восстанавливаются и потом ответную пушку кидают. Соперник.
Да не, я даже не в том ключе, что это более интересно смотреть, да, и глядя на какие-то бои, ты ждешь именно досрочного окончания. А в первую очередь именно для самого Фонта ему надо нарастить эту мощь, чтобы выигрывать бои гарантированно. Потому что ему хватает техники, ему хватает скорости, и ему не хватает именно силы, на мой взгляд. Здесь даже речь не про зрелищность, а именно про эффективность. Именно про объективную эффективность, которая поможет ему выигрывать бои гарантированно. На мой взгляд, проблема именно в этом. Давай, что, может быть, обсудим теперь положение в легчайшем дивизионе, потому что, на мой взгляд, достаточно неочевидно дальнейшее развитие событий.
UFC на диване.
Да, я соглашусь с тобой, потому что в конце даже этого турнира, соответственно, когда Кормье брал интервью у Жозеальдо, Жозеальдо вызвал на бой Дилашоу. И сейчас становится очень интересно, как будет развиваться ситуация в легчайшем дивизионе. Потому что Дилашоу сейчас может претендовать, по идее, на титульный бой против либо Яна, либо Стерлинга, смотря кто там выиграет.
Его этот бой, сейчас... бой даже гарантировали. Не то, что он может претендовать, он на него и претендует.
При этом Стерлинг вроде как симулирует чемпионство, потому что вообще непонятно, когда он там выйдет, когда он не выйдет. Понятно, что следующий его соперник — это Ян, потому что Ян обладатель временного вот сейчас пояса, а Стерлинг обладатель вроде как настоящего пояса, и они точно должны будут сойтись. При этом есть Дилашоу, который должен их ждать. Но если это ждать, соответственно, бой Яна со Стерлингом, сколько будет ждать вообще Дилашоу, насколько он выключается из этой гонки, пока этот бой не произойдет. Соответственно, есть сейчас Альдо, который абсолютно полноправно может претендовать, если уж не на титульный поединок, но за претендентство. И, соответственно, очень логично, если бы это был Альдо против Дилашоу, причем это тот самый бой, который бы очень реально хотелось посмотреть, потому что это очень прикольное столкновение стилей, ударных именно. Это очень сильные ноги, сильные руки со стороны Альдо, и это очень прикольный футворк и абсолютно непредсказуемая серия ударов со стороны Дилашоу. Это сильная борьба, и это, опять же, сильный джиу-джитсу. Сильная борьба, соответственно, у Дилашоу и сильный джиу-джитсу у Альдо. В общем, это очень классный был бы бой. И за ним действительно бы хотелось понаблюдать. При этом для Дилашоу это бой невыгодный. Если уж ему уже пообещали титульный поединок, то сиди и жди. Но, с другой стороны, есть Альдо, и это такой классный бой, это возможность заработать денег, и это действительно может быть популярно, и это может быть интересно, и это можно раскрутить. Есть Сэндхэгген, который вроде как до сих пор опасен.
Сэндхэгена пока нету, я думаю, в титульной гонке.
В титульной гонке нет, но есть он как, в принципе, вот человек, который может подраться и может закатить крутой бой. То есть, кто сейчас следующий будет для Альдо, кто сейчас следующий будет для Дилашоу, все-таки, мне кажется, это вопрос. Ты что думаешь?
Ты знаешь, мне кажется, что... Просто ты про Сэндхэгена закончил, я-то с него начну, пока мысль не ушла. На мой взгляд, сейчас идеальный бой — это Сэндхэген, Роб Фонт. Эти оба чувака, которые претендовали на титульный бой, потенциально, да, скажем так, которые были в топовых позициях, чтобы просить этот титульный бой. Сейчас они оба после поражения. Сэндхэген после поражения в титульном бою, даже пусть за временный титул. Но в то же время этот бой действительно может очень многое прояснить и в дивизионе, и... В общем-то, для дальнейших перспектив одного из этих бойцов. Ну и, соответственно, второго, да, но уже немножко в более негативном ключе. Стоит отметить, что в легчайшем весе действительно очень много крутых бойцов, которые потенциально могут подраться за титул. И действительно, бой Сэндхэгена с Фонтом я бы хотел посмотреть. Я уверен, что это был бы крутой бой в стойке. Они оба достаточно высокие парни, очень колоритные в плане ударки. Один очень крут на руках, второй очень круто работает ногами. Вот этот вот вспомнить нокаут от Сэндхэгена коленом. В общем, этот бой действительно был бы крутой и помог бы одному из них снова впрячься в титульную гонку, да, то есть и там уже надо смотреть за раскладами в остальных парах. По поводу все-таки перспектив Альдо, на мой взгляд, действительно было бы идеально, если бы он сейчас подрался с Дилашоу, во-первых, потому что у Альдо очень хорошая серия, которую он сделал после поражения в титульном поединке. У него 3 победы подряд. Да, это победа решениями, но в то же время это победа решениями, которые не вызывают сомнений, там не было ни одного сплита. Там, на мой взгляд, во всех 3 поединках Альдо... То есть не было никакого булшита, во всех 3 поединках Альдо побеждал. И побеждал достаточно уверенно. Второй момент — это то, что Дилашоу все-таки получает титульник, ну, несколько преждевременно. Да, он победил крутого бойца, но опять же, что, это была какая-то доминирующая победа? Нет. Это действительно был бой, который лично я отдал бы 3-2 Сэндхэгену. И, в общем-то, один из судей со мной был солидарен, и... Я смотрел на MMA Decision, там реально мнение даже не 50 на 50, а примерно 60 на 40 в пользу именно Сэндхэгена, то есть что бой должны были отдавать ему. Ну, ладно, здесь никакого булшита не было, то есть что один, что другой этот бой могли забирать по решению судей, но после такого боя, да, в принципе, эта аналитика достаточно уже несправедлива, поскольку Сэндхэген получил свой титульный шанс, несмотря на поражение, и им не воспользовался. Но, тем не менее, после такой... сомнительной немножко победы, безусловно, крутого боя, но сомнительной победы. Дилашоу делать претендентом номер один, я имею в виду после бумажного чемпиона, да, ну, может быть, немножко преждевременно. Преждевременно, немножко неправильно. И действительно, сейчас его бой с Альдо в качестве претендентского боя, который впоследствии сразится с Петром Яном, во-первых, я уверен, да, что Ауджамейн либо отлетит от него, либо просто будет дальше морозиться и его просто лишат пояса. То есть я уверен в одном из этих вариантов. И победитель именно Альдо и Дилашоу уже встретится с Петром Яном. Хотя, если ты помнишь, после победы над Сэндхэгеном Ян сказал, что, в общем-то, бой с Ауджамейном ему не то чтобы сильно интересен, и хотел бы подраться непосредственно с Дилашоу. И это действительно был бы крутой бой. В общем-то, чисто для меня, как для фаната, было бы все-таки интересней, да, посмотреть его бой с Дилашоу, а не реванш с Альдо.
Ну, я соглашусь. Единственный тут, может быть, вопрос, это то, что Диджей Дилашоу еле-еле, получается, победил Сэндхэгена, да? Петр Ян Сэндхэгена победил достаточно уверенно. То есть тут как бы Диджею Дилашоу действительно нужно доказать, что он достоин сражаться за титул. И еще один бой.
Петр Ян-то это вообще машина. Он и Альдо победил уверенно, и в принципе бумажного чемпиона он побеждал уверенно до вот этого глупого косяка.
То есть я с тобой полностью согласен, и скорее всего действительно с Альдо Дилашоу выводить не будут, именно по тем причинам, которые ты рассказал. И возможно поэтому Альдо... его вряд ли уже кто-то хочет видеть, я имею в виду в UFC чемпионом, уж если так честно признаться. То есть это крутой боец, который должен находиться в топ-5, и через которого, опять же, вот как мы уже говорили в прошлый раз, должны проходить проспекты какие-нибудь, типа Мираба Двалишвили, например.
Слушай, через такого бойца хрен пройдешь, я тебе так скажу. То есть его, мне кажется, гейткипером называть нельзя.
Он в тройке. Ну, вот ты вот смотри, когда есть Петр Ян, как ты думаешь, Альдо может быть чемпионом? Мне кажется,
нет. Я думаю, когда есть Петр Ян, никто не может быть чемпионом. Вот объективно. Кидайте в меня там помидорами, все хейтеры Петра Яна, если таковые есть. Но, на мой взгляд, против Петра Яна, кого не поставить величайшего дивизиона, он просто там уработает любого, реально любого. Ты знаешь, кстати, я вспомнил еще одну свою мысль, которую хотел еще рассказать до этого. Мне было бы очень интересно посмотреть его бой с Фонтом, потому что они оба базовые боксеры, которые очень круто двигаются, очень круто бьют в техничном плане. И на самом деле еще отчасти поэтому я бы хотел, чтобы выиграл сегодня Роб Фонт. То есть, знаешь, не сердцем, но разумом, что называется. Потому что бой Роба Фонта с Петром Яном я бы прям хотел посмотреть. Бой Петра Яна с Альдо, безусловно, я его смотреть буду, и... буду смотреть явно не без удовольствия, кто бы не выиграл. Но, честно говоря, я не то чтобы этот бой очень сильно жду. А вот бой с Фонтом я бы ждал.
А бой Кори Сэндхэген против Альдо?
Честно, мне кажется, что Альдо заслужил большего. То есть это должен быть либо президентский бой с Дилашоу, либо сразу титул. Просто, опять же, понимаешь, здесь есть еще такой фактор, что мы не знаем, в каком Дилашоу сейчас состояние. У него же была серьезная травма, с которой он говорил, что сможет драться не раньше 22-го года. И насколько это будет 22-й год, то есть я не исключаю просто того варианта, что после того, как Ян проведет защиту со Стерлингом, либо когда Стерлинг там сложит этот пояс, либо ему сложит этот пояс, что Дилашоу просто будет еще не в состоянии именно провести бой. И вот за счет этого, я думаю, вполне могут вывести Альдо. И поэтому бой с Сэндхэгеном, во-первых, я не хочу его видеть, потому что я боюсь, что Сэндхэген его уработает. Реально, мне кажется, что против Сэндхэгена...
Хотя, возможно, мы недооцениваем Альдо, несмотря на то, что при всей любви к нему, возможно, мы его просто недооцениваем, потому что и с Фонтом то же самое. Он просто взял и показал нам, что зря вы меня куда-то там списали. Я вообще-то еще могу. Но Сэндхэген слишком хорош, как мне кажется, конечно.
С Сэндхэгеном ситуация несколько другая, потому что против Фонта, я ставил именно на Фонт, я ожидал, что дойдет до решения, и Фонт выиграет по очкам. Вот я ожидал такого исхода. А с Сэндхэгеном я рассматриваю такой вариант, что он именно его уработает. Не по очкам, а именно уработает просто по голове. А как мы видели, Альдо любит отлетать в нокауты.
Ну, не то чтобы любит, но может, да, может отлететь. Это точно.
То есть... У него не какой-то там свинцовый держак, а Сэндхэген умеет бить. И он не раз это показывал. И я боюсь, что вот как раз-таки его Альдо может и не вывести. Поскольку сейчас он встречался все-таки с Фонтом, у которого все-таки ударная мощь не то чтобы очень большая.
Вот слушай, не дает мне покоя UFC 269, к которому мы, наверное, сегодня еще чуть-чуть вернемся. Но там же в прилимах будет драться Педро Муньес и Доминик Крус. А это тот же самый легчайший вес. И вот не думаешь ли ты, что кого-то из победителей вот этого матча могут потом поставить на Альдо.
Чувак, обычно все-таки более низкорейтинговых бойцов ставят на более высокорейтинговых, которые проиграли последние бои. А сейчас Альдо, который будет, скорее всего, четвертым в дивизионе, а может быть и третьим, если Сенхайгена сдвинут. Хотя все-таки думаю, что четвертым просто они поменяются местами. Давать человеку с такой серии побед, который находится в топ-4 рейтинга, более низкое, настолько, да, там 7-8 место именно своего дивизиона, будет все-таки неправильно. Если выиграет Доминик Крус, то да. Это вполне реально, поскольку это будет реально хайповый бой. Доминик Крус очень популярный тоже, очень любимый фанатами. Чувак, у которого очень крутой футворк. И посмотреть его бой с Жозальдо будет круто. Но если выиграет Педро Муньес, я не думаю, что ему дадут Жозальдо. Тогда как раз-таки я допускаю, что ему могут дать какого-то Роба Фонта или того же Кори Сентхагена. Но это будет просто неправильно, это будет несправедливо.
Согласен. Не буду даже спорить. Но про бой Доминик Крус с Жозе Альдо, ой, я посмотрел, мне кажется, это будет очень интересно.
Да, да. И этот бой могут сделать. Все-таки Доминик Крус фигура несколько более значимая, да, чем фигура Педро Муньеза. Я думаю, мы после следующего турнира, на следующей неделе, этот момент еще проговорим. Вот, сейчас все-таки предлагаю, наверное,
перейдем к последнему поединку, который мы хотели обсудить из этого карда.
UFC на диване.
Под стать мейн-эвенту, в принципе, был и ко-мейн-эвент, если не по зрелищности, то хотя бы по зрелищности нокаута, который произошел в третьем раунде. Рафаэль Физиев был еще одним человеком в этом турнире, который сумел порадовать очень красивым, опять же, финишем с вертушкой, урамаваши, как это называют в карате, или как они здесь это говорят, спиннинг-хилл-кик или что-то такое, уилл-кик. Причем вырубил он своего другана, своего напарника даже, с которым тренировался долгое время. Рафаэль Физиев был в этом бою фаворитом, насколько я помню, но фаворитом не сказать, что прям очень серьезным, но сумел оправдать ожидания букмекеров. Но как мне показалось, на самом деле, что это какое-то логичное развитие бойца, если раньше он действительно шел рубиться. И, собственно, этим и привлекал внимание, потому что нужно было себя показать, нужно было себя проявить, быть рубакой парнем, потому что все любят смотреть за рубами, и Рафаэль Физиев это показывал. Он попал несколько раз в хайлайты за счет своей техники тайской именно, тайского бокса, за счет уклонов. Знаменитые вот эти вот его уклоны, как в «Матрице». Все ждали от Рафаэля Физиева «Матрицы», причем об этом просто реально все говорили. Его об этом спрашивали журналисты, об этом говорили комментаторы, все обзорщики, которые планы делали на бой, говорили о том, что вот Рафаэль Физиев, покажет ли он матрицу в этот раз или нет. Чувак показал не матрицу, как мне кажется, а показал кровавый спорт. Потому что он вышел, он был расчетлив, он был хладнокровен. Он, как сам говорил, ждал этого удара на протяжении 3 раундов. И именно когда увидел, что Брэд Ридел сдвигается в правую сторону, он сделал эту самую вертушку и попал точно в челюсть ногой, после чего Брэд Ридел уже продолжать не смог просто бой. Очень красивый удар. Удар как будто действительно в стиле Ван Дамма. Поэтому мне кажется, что он, конечно, себя очень круто проявил. Показал зрелищный бой. Техничный, точнее. Показал не столько зрелищный, сколько техничный бой со зрелищным нокаутом. Что очень круто и очень важно для него сейчас, потому что вот он на победной серии, тоже 5 побед. Он продолжает идти вперед. И то есть он такой тоже значимый вклад в историю легкого дивизиона вносит. И я так понимаю, что мы увидим какие-то изменения в рейтингах тоже, да, потому что он немножечко... Он был на 14-й позиции, при том, что Брэд Ридел был на 12-й. То есть, наверное, его ожидает какой-то скачок ближе к топ-10, что, в принципе, логично и вполне себе заслуженно.
Действительно согласен. Физиев показал потрясающий бой. Очень-очень зрелищный нокаут. Я сначала подумал, что это была какая-то новая версия Рафаэля Физиева, который проапгрейдился. Но, как таковым апгрейдом, новой версией, все-таки назвать это, наверное, нельзя, поскольку он идет после хорошей победной серии. И, возможно, именно такой стиль боя, то есть более спокойный, более выверенный, то, где он хранит свое кардио на все 3 боя потенциально, а не просто выплескивает это все в одном раунде, где, соответственно, либо пан, либо пропал, и там к концу 2-го раунда он уже начинает помирать, в 3-м раунде его уже чуть ли не хоронить там можно, и практически всегда, по-моему, даже всегда в UFC, когда он выигрывал решениями, он забирал именно первые два раунда, и третий практически всегда, или даже всегда отдавал. Вот точно уже, к сожалению, не вспомню, но тем не менее, прям видно, что к третьему раунду он всегда очень сильно просаживается по кардио, даже к концу второго раунда. Но теперь, вот ты до этого уже упоминал о том, что они были друганы. И сейчас, на самом деле, мне пришло в голову, что, может быть, поэтому он настолько расчетливо дрался. Во-первых, они хорошо знают друг друга, они постоянно спаррингуются вместе, занимаются, и они знают, чего друг от друга ожидать. И действительно, Брэд Ридел явно понимает, что Физиев будет ломиться, будет пытаться пробить, убить и так далее. И он был к этому готов. А когда Физиев начал показывать более расчетливый бой, где он просто там какими-то 2-3 удара, отход, 2-3 удара, отход. Он действительно, может быть, не ожидал просто такого развития событий в бою. Это раз. И два, возможно, Физиев в каком-то смысле, может быть, жалел, что ли, своего друга, которого он просто не хотел идти, да, там, и вырубать на первых минутах. Я тоже не исключаю этого варианта. Вполне возможно, что Физиев действительно хотел с ним, знаешь, провести будто такой спарринг, но уже на официальном уровне. То есть, где действительно оба бойца показали себя, ну а потом уже друган не обессудь, да, то есть, каким бы мы ни были хорошими друзьями, спарринг-партнерами, я тебя уработаю. В общем-то, Физиев действительно показал свою, может быть, новую версию, новую, обновленную, либо, может быть, все-таки это был именно план на этот конкретный бой. Посмотрим дальше. Благо, выступает он достаточно часто. В последний раз мы его видели в августе этого года, где он как раз-таки решением победил Бобби Грина. Посмотрим, как он себя покажет дальше. И все-таки действительно ли это тот самый Рафаэль Физиев, который теперь не будет, сломя голову, просто ломиться в первом раунде за финишем? Или все-таки это новый боец, новый, обновленный, более умный боец, как тот же Джастин Гейджи, который прекратил уже ломиться и там убивать соперников?
Я что думаю на этот счет? Я думаю, что это просто логичное, на самом деле, развитие Рафаэля Физиева, что раньше ему нужно было себя зарекомендовать, и вот у него были как раз, как ты говоришь, он просаживался по кардио, значит, в конце боя, соответственно, в первых двух раундах он пытался показать максимум всего, на что был способен, максимум ног, максимум рук, таких диких, страшных, рубился, ни на что не оглядываясь буквально. Поэтому, а сейчас, в процессе тренировок, опять же, возможно, подтянул немножечко кардио, либо просто грамотный план на бой так выстроил. Опять же, по той причине, которую ты сказал, да и я тоже, то, что это как бы он дрался со своим другом, который его знает и так далее. Причем, интересно еще следующее, на посттурнирной конференции, если можно так сказать, то есть на конференции, которая произошла уже после турнира, он в ответ на вопросы журналистов сказал, что он никогда не ищет нокаута и всегда выходит и готовит что-то из того, что есть. Условно говоря, вот какие ингредиенты есть на столе, из того он это и готовит. Но до этого он же сам и сказал, что он выжидал несколько раундов для того, чтобы этот удар сделать. То есть вопрос, зачем он шел за нокаутом все-таки или просто за зрелищным ударом, в общем, сам себе он немножечко противоречит, конечно.
Да это просто красивые слова на эмоциях, я думаю, не более того.
Наверное, да. То есть это понятно, что это была заготовка. Он говорил, что либо бэкфист он хотел выкинуть, либо вот удар с разворота. И, соответственно, ударил ногой. Было очень красиво.
UFC на диване.
Кстати, ты видел вот эти вот интересные твиты Нейта Диаза, Макгрегора, Чимаева? Мы как-то в прошлый раз очень много про Макгрегора с Чимаевым говорили. В этот раз мы снова повторяемся. Хотя, это неудивительно. Бойцы максимально хайповые, максимально продажные, в том плане, что они продают трансляции UFC, да? Не в том смысле, что, возможно, вы подумали.
Да вообще вот. Эти ребята не дают просто отдыхать, потому что если они не выступают в октагоне, то они все время выступают где-то в социальных сетях постоянно. Даже Конор Макгрегор, который вроде как восстанавливается до сих пор после перелома ноги своего, просто хайпится на чем только можно. Недавно он выложил фотографию, где он весит 86 килограмм, 190 фунтов.
Ну, ряха там у него прям прилично.
Да, где он выступает, человек, который выступает, по идее, в легком весе 155, получается, фунтов, весит 190, просто что-то невообразимое, огромный Конор Макгрегор с огромной-огромной рожей, да, действительно, который как будто вроде он отъел, нежели натренировал, но по фигуре видно, что он действительно тренируется, и, как сказал Дана Уайт, тренируется просто как зверь, и уже в апреле готов перейти к усиленным тренировкам, имеется в виду, готовиться непосредственно к какому-либо бою. Так вот, тут вообще, конечно, заруба на словах происходит и между Чимаевым, между Нейтом Диасом. Как мы помним, значит, Чимаев несколько раз на Нейта Диаза вызывал и говорил, что для него это будут легкие деньги, и он станет последним соперником Нейта Диаза в UFC. На что Нейт Диаз, естественно, в свойственной ему легкой очень манере, послал Чимаева куда подальше и сказал: «Да ты же вообще новичок, ты еще новичок какой-то, меня даже обижает сам факт того, что меня могут рассматривать в качестве соперника для какого-то там новичка». И предложил свою кандидатуру для Чимаева. И, кстати, этой кандидатурой стал, собственно, Конор Макгрегор. Тут Нейт Диаз решил выступить как матчмейкер, сказал, что вот, пожалуйста, держите, вам хороший матч, проводите его, пусть ребята развлекаются, а я уж посмотрю, кто из вас, значит, девчонок, способен потом со мной подраться. Хороший, как ты думаешь вообще, насколько это хороший матч был бы Чимаев и Конор Макгрегор? Насколько это реалистичный был бы матч? Вот давай так.
Ты знаешь, по поводу реализма, я думаю, пока говорить все-таки рано. На самом деле, шутки шутками, а матч, вернее, этот бой действительно может стать реальным, если Чимаев сейчас еще парочку боев проведет и еще больше хайпанется. Эти ребята, я просто боюсь представить, какую кассу они соберут. Это будет побит, мне кажется, любой рекорд по предыдущим турнирам по Pay-Per-View. На мой взгляд, это будет настолько громкий, хайповый турнир, который будет смотреть не только фанаты UFC, фанаты MMA, а в принципе даже люди, которые что-то там слышали о Коноре Макгрегоре.
Опять трансляцию Первый канал возьмет, потому что это бой Хабиба и Конора Макгрегора, насколько я помню, как раз-таки Первый канал транслировал.
Но я боюсь, конечно, что его никогда в жизни не сделают. Макгрегор, скорее всего, должен понимать, что это похороны, как бы он ни кичился. Как бы он там не выпендривался в Твиттере, мы все прекрасно понимаем, что вот эти вот по пьяни твиты Конора уже стали легендой, причем легендой, которая обхватывается всеми СМИ, очень широко обсуждается. Но будем объективны, да, что стоит за этими твитами Конора?
Мою кассу бы они собрали нехилую, и просмотров бы они собрали тоже очень много. Но тут у Дэна Уайта, естественно, все спрашивают в последнее время, а почему, как вы думаете, Нейт Диаз отказался, на что Дэна Уайт очень игриво отвечает вопросом на вопрос, а вы как думаете, почему? И Дэна Уайт дальше, собственно, и отвечает сам на все это дело, говоря, что Чимаев – это настолько опасный просто убийца, что от него отказываются все, и он, в принципе, не может винить ни Нейта Диаза в том, что он отказывается драться с Чимаевым, никого бы то ни было другого. Поэтому очень, конечно, интересна вся эта война в Твиттере. Но, как мы уже видим, по примеру, не только Диаса, но и других представителей полусреднего веса, пока что каких-то решений по поводу того, кто будет драться с Чимаевым, ну, нет, потому что нет какого-то реального кандидата.
Кстати, слегка перебью и опровергну. Если ты видел, после нашего последнего подкаста на прошлой неделе мы же обсуждали о том, что следующим будет, скорее всего, либо Брэдли, либо Мэгни. И после того, как раз-таки, как Уайт сказал о том, что никто не хочет драться с Чимаевым, нам сложно найти соперника, Мэгни же написал в Твиттере, что типа, ребят, я тут, я хочу драться, я готов. И может быть действительно этот бой все-таки состоится, учитывая отсутствие желания других топов сражаться?
Ну, возможно,
сражаться.
Вполне реалистично. Я думаю, сейчас Дэн Уайт после ковида просто восстановится уже окончательно и там что-нибудь наконец-то уже скажет по поводу Чимаева. Пока тот продолжает, собственно, следовать, идти по стопам Конора и чуть ли не каждый день бомбить твитами. Серьезно, вот на протяжении, собственно, всей этой недели какие-то твиты от Чимаева в сторону вообще всех просто, кого только можно было, появлялись. Вот. И, конечно, парень молодец, не дает о себе забыть просто ни на секунду.
Слушай, ну молодцы, даже учитывая Нейта Диаза, который последние годы выступает очень-очень редко, подогревает интерес, до сих пор остается популярным. Ну, красавчик. Будем смотреть развитие событий. Я думаю, вполне вероятно, что Макгрегор как раз вернется на бой с Диазом. Обоим этот бой будет крут, а с Чимаевым никто из них встречаться не захочет при любом раскладе. Насколько бы жирную ряху себе там не отъел Макгрегор, ну, он никогда, не согласится на такой бой. Это просто похоронное будет.
Кстати, говоря о Дэнни Уайте, который пока что находится в ковиде, он тут недавно интервью снова дал, небольшой комментарий давал, в том числе и по поводу Чимаева, но и коснулся уже следующего турнира, который мы, естественно, не можем обойти стороной, и который мы все очень ждем. Это UFC 269. Давай чуть-чуть о нем поговорим дальше.
UFC на диване.
Да. Да, слушай, это будет потрясающий турнир. Если посмотреть состав бойцов, даже начиная с ранних прилимов, где в раннем прилиме дерется Андре Мунис, это 15-й чувак из среднего дивизиона, Мэтт Шнелл, Алекс Перес, наилегчайшего. В общем-то, можно напомнить нашим слушателям, что Алекс Перес — это ни хрена не какой-то чувак, который залетел просто в топы. Это реально парень, который дрался и за титул с Фигереда в прошлом году. Да, он достаточно безыдейно от него отлетел в первом раунде, но, тем не менее, это чувак, который набил очень хорошую серию и видел в ранних прилимах, даже не в прилимах, а в ранних прилимах. Ну, это удивительно, действительно удивительно, и говорит о том, что просто весь турнир набит крутыми бойцами, крутыми боями, и, ну, я думаю, что он ничуть не уступает ни UFC 268, ни UFC 267, несмотря на то, что наших бойцов там совсем нет, однако для людей, кто хоть как-то интересуется UFC, прям этот турнир вот нужно смотреть, нужно ради него просыпаться, учитывая, тем более, что он будет несколько позже, чем обычные турниры. В общем-то, закончится он, наверное, в зависимости, конечно, от досрочек, часов в 10-11. То есть, в принципе, на весь мейн-карт можно спокойно просыпаться часов в 6 утра, и вы застанете все основные бои, начиная с того же хайпового Шона О'Мэлли, который, кстати, наконец-то дерется с рейтинговым бойцом. Он же до этого говорил о том, что мне платят одинаково, что за каких-то ноунеймов, что за рейтинговых бойцов. Поэтому какой мне смысл там напрягаться, особо готовиться, да, там получать люлей от более крутых ребят? Я лучше вон груши помолочу.
Ну, идет он, конечно, фаворитом с дикими коэффициентами.
Да слушай, он и против Веры шел с диким коэффициентом, но отлетел.
Кстати, сам Дэнни Уайт на вопрос, на какой бой стоит обратить внимание особенно в следующем UFC, сказал, что он очень ждет главного боя в прилимах. Это Джош Эммет и Дэн Иге. Дэн Иге, которого ты в прошлый раз упоминал. И еще про один бой он сказал, который, казалось бы, вроде как и не очевидный, с которым, казалось бы, вроде все понятно, вообще все понятно. Дичайший коэффициент Аманды Нунес минус 850, вот если на сайте UFC посмотреть против Джулианы Пеньи, плюс 575. Но тот же Дэна Уайт прикольный факт какой-то рассказал, который, видимо, недавно произошел с Пеньей, что она в баре подралась с вышибалой. Причем подралась так, что вышибала даже вызвал полицию. Видимо, не сдюжил, и пришлось ему вызвать полицию, чтобы Пенью как-то утихомирить и остановить. Поэтому, может быть, вот он специально этого какого-то хайпа такого захотел придать именно этому бою со главному событию, второму по значимости главному событию этого турнира, но мне даже стало интересно посмотреть, насколько, какую конкуренцию сможет Джулиана Пенья составить Аманде Нунес. То есть даже, казалось бы, женский бой, ну, не сочтите за сексизм, но, казалось бы, женские бои, которые, в принципе, никто особо не очень любит смотреть, и Аманда Нунес, с которой все понятно и которой вообще никаких вопросов никогда быть не может, потому что она просто всех выносит направо и налево, даже здесь, именно благодаря, опять же, словам Уайта, есть какая-то, ну, не интрига, но как-то даже интересно стало посмотреть, насколько вот эта вот дикарка сможет что-то поделать с львицей.
Да, чувак, ну вот, наверное, разве что сколько она продержится. Мне интересно единственное, что в каком раунде и каким образом Нунес ее уработает. Вот это единственная интрига, которая есть для меня в этом матче. Да ну, чего ты от нее ждешь? Ну, это им надо было хоть как-то попытаться расхайпить этого бойца, которая нахрен никому не нужна, нахрен никому не интересна.
Он обратил внимание, видишь, обратил внимание и на прилимы, обратил внимание и на второй по значимости бой вечера, придав ему таким образом какого-то веса. Хотя понятно, что если мы посмотрим на мейн-карты, просто увидим эти имена, там, Шон О'Мэлли, Коти Гарбрандт, Нунес, Оливейра, Порье, это, конечно, ну, это просто должно быть что-то фееричное, и это очень хороший способ закончить насыщенный на турниры, на громкие турниры, на громкие бои год.
Да, абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, я бы на самом деле хотел обратить внимание на бой Панзинибе против Джеффа Нила. Мне дико, просто дико нравится Панзинибе, он очень колоритный чувак, он очень яркий чувак, он всегда очень прикольно дерется, и его бои реально очень интересно смотреть, даже если они доходят до решения. Это всегда яркие бои, с кучей ударов, с кучей моментов, с кучей хайлайтов. даже несмотря на то, что он там не так давно отлетел от Джинглианга, но это реально вообще прям крутецкий аргентинец, который дает прикурить. И вот его бой я действительно бы прям очень хотел бы посмотреть. Ну, короче говоря, что турнир 269 будет реально потрясающим. Последний номерной турнир года. Тот самый турнир, которого мы заслужили, поскольку, к сожалению, до последних двух номерных турниров было несколько достаточно унылых с женскими боями в качестве мейн-ивента, и остальные бои-то, в общем-то, были не сильно зрелищные. И я думаю, что вот последним полутора месяцами, тремя номерными турнирами с очень крутыми и громкими боями, UFC просто прям дает фанатам реально какое-то праздничное настроение перед Новым годом, что ли?
Мне очень понравилось про праздничное настроение. То есть, как бы праздничное настроение складывается благодаря тому, что ты смотришь, как, короче, люди набивают друг другу морды, причем дико, летит во всю кровь, как будто вот это вот дождик, который ты на елочку вешаешь, вот точно так же кровь просто из носа хлещет. И ты такой, типа, праздник нам приходит всегда с UFC. Короче, нормально. Придется кока-колой запастись, колпак на голову надеть и просто понаблюдать за тем, как кто-то кому-то что-то сломает. Это мы любим, да.
Ну и, разумеется, главный бой. Чарльз Оливейра встретится с Дастином Порье. Здесь даже говорить-то особо нечего. Два очень крутых чувака. Дастин Порье небольшой фаворит.
Вот, кстати, единственное, что мы же говорили о трэш-токе, который там со стороны Макгрегора, Нейта Диаза, Чимаева. Вот можно разными способами подогревать интерес к бою. Можно постоянно что-то там писать в Твиттере такое, а можно просто быть двумя очень крутыми бойцами, которые ничего на самом деле толком-то особо нигде не пишут, но ты их бой ждешь с каким-то вот реально замиранием сердца. Просто вот настолько большая интрига, как мне кажется, кто будет в итоге победителем. Естественно, это потому что связано с тем, что есть некая история у легкого дивизиона и у этого титула, и то, как что один, что другой к этому титулу шли. Но все равно, вот это тот самый случай, когда без трэш-тока очень большая интрига и очень интересно, кто в итоге станет победителем. Поэтому тоже хороший способ, в принципе, привлечь внимание к поединку, выставлять просто двух очень достойных и качественных бойцов.
Да, это именно тот пример, где бойцы доказывают делом, а не словом. Короче говоря, все, всем спасибо за прослушивание. С вами были Дмитрий Бережной.
Юрий Кукин. Мы сидели кто на диване, кто на стуле, но присоединяйтесь к посиделкам.
Присоединяйтесь на следующей неделе после номерного турнира UFC 269, где мы будем обсуждать громкие, качественные бои, интересные моменты, хайлайты. Какие-то, может быть, новости еще обсудим, которые будут до турнира за следующую неделю. Ну, в общем, будем смотреть. Все. Всем спасибо. Всем пока.
Пока.
UFC на диване.